Какие люди?
Часов 3 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Нас можно поймать в FM-диапазоне на волне 92,3 FM в Екатеринбурге, в Серове 89,5, в Нижнем Тагиле 96,6. Кроме того, прямо сейчас идет трансляция на Ютубе, поэтому смотрите, слушайте, присоединяйтесь к нашему разговору. А говорить мы сегодня будем с Дмитрием Федичкиным, директором департамента по связям с общественностью Русской медной компании. Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Хочу напомнить телефоны прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Также ждем ваших вопросов, сообщений по Вайберу, Ватсапу и Телеграмму, плюс 7-953-385-09-23. Прежде чем мы приступим к обсуждению важных и актуальных вопросов федеральной, региональной, ну и, может быть, муниципальной екатеринбургской повестки, я бы хотела представить нашего гостя. Итак, Дмитрий Федичкин родился 4 января 1977 года в Миассе. В 2003 году окончил филфак ЧГПУ. В 96-м пришел корреспондентом в газету «Уралаза» «Уральский автомобиль». Затем стал руководителем пресс-службы автозавода. С ноября 2009 по май 2010 год работал директором Миасского рабочего, а затем главным редактором издания. С 2010 по 2012 год возглавлял Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области. С 2012 по 2015 годы был директором Департамента печати и массовых коммуникаций Свердловской области. Ну а с января по август 2015 года стал директором пресс-службы Минсельхоза Российской Федерации. В январе 2016 года работал пресс-секретарем губернатора Челябинской области и с мая 2019 года директор департамента по связям с общественностью Русской медной компании. Ничего не упустила?
Ничего не упустили, поэтому я спокойно могу говорить про свердловские темы с челябинской непосредственности.
Ну и с московской, наверное.
И с московской, да. Московской.
Да, москвичи нас тоже слушают и смотрят трансляцию на YouTube-канале, поэтому предлагаю начать с обсуждения тематики, которая хоть и носила такой региональный характер, и даже муниципальный, я бы сказала, характер, тем не менее она вылилась в большую такую федеральную повестку. Это Нижний Тагил, увольнение хирургов, увольнение специалистов из двух муниципальных поликлиник. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, вмешался Владимир Владимирович. Да, губернатор Свердловской области стал заниматься этой темой. И благодаря его вмешательству, в том числе и в первую очередь, удалось вот эту тяжелую ситуацию изменить к лучшему. Прошли переговоры с этими хирургами. Были приняты определенные, даже жесткие, я бы сказала, меры. Выговор был объявлен региональному министру здравоохранения Свердловской области, был уволен главный врач поликлиники, хирурги остались, им была выплачена зарплата, были обещаны определенные льготы и преференции. Вот с вашей точки зрения, как человека, который занимался и продолжает заниматься медийной повесткой, эта тема почему так всколыхнула общественность и почему медийное пространство уже который день обсуждает и выносит в топ новостей именно эту проблематику?
Ну, смотрите, Людмила, по моему мнению, проблема здравоохранения – это сегодня не проблема исключительно там Нижнего Тагила или там Свердловской области, это, в принципе, проблема федерального масштаба. Если мы отмотаем некоторое время назад и послушаем там послание президента последнее, Владимир Владимирович очень много внимания уделял как раз реформе здравоохранения и тем ошибкам, которые были сделаны. И, наверное, то, что произошло в Нижнем Тагиле, наверное, следствие каких-то ошибок. Дальше нужно, конечно, глубоко разбираться. В Российской Федерации, по большому счету, есть два способа организации, значит, системы здравоохранения. Да, когда больницы государственные являются муниципальными, да, и тогда сбой может находиться непосредственно на какой-то маленькой территории, да, где эта больница находится, либо они централизованы и находятся под областью, да, вот если говорить таким чиновничьим языком. В данном случае мы понимаем, что Свердловская область – организация системы здравоохранения, это под областью, и поэтому нужно понимать, это проблема системного характера, да, сделаны какие-то, ну, характерные ошибки в системе, и эта ситуация может воспроизведена в другом муниципалитете, или это исключительно локальная история, да, и тогда, значит, жертвой этой ситуации, ну, естественно, должен быть главный врач.
А как вы думаете, это системная история, это история только вот эта локальная, связана с больницами, с медицинскими учреждениями Нижнего Тагила, или все-таки это действительно федеральная тема, и такое могло произойти не только в Нижнем Тагиле и Свердловской области, но и в соседнем вашем любимом и родном Челябинской области, в вашем родном
более
городе
того,
Миассе.
Происходят подобные проблемы, возникают и в других регионах, потому что мы понимаем, что социальная сфера здравоохранения, образования, части культуры – это всегда очень тонкие настройки. На мой взгляд, такая проблема может вылиться в любом муниципалитете Российской Федерации. Другой вопрос, что, как я анализировал информационное пространство, ту фактуру, которой я обладаю, все-таки здесь это исключительно локальный нижнетагильский вопрос. Но мы все понимаем, какая экономика на сегодняшний момент в стране, да, какой там есть определенный там нерв. И в таких ситуациях, конечно, особенно в таких вот социальных сферах, большая задача, конечно, руководство лечебных учреждений, образовательных учреждений, это работа с коллективом, да, потому что в таких коллективах очень часто взрываются какие-то вот такие, появляются такие недовольства. Любое такое недовольство не возникает ниоткуда, да, оно либо тлеет, либо к нему есть определенные предпосылки. Любой качественный менеджер, которым должен являться главный врач, либо директор школы, он должен эти истории предсказывать и купировать. На мой взгляд, этого в Нижнем Тагиле не было сделано, поэтому последовали вот эти следующие шаги, когда вмешались в ситуацию уже высокие люди, да, то есть был отозван из отпуска министр здравоохранения, поехал туда, как-то там разрулил ситуацию, насколько я понимаю. Поэтому мне кажется, что все-таки проблема в данной конкретной, если мы ситуацию разбираем, конечно, это исключительно нижнетагильская проблема, исключительно проблема данного лечебного заведения. Но опять-таки я подчеркну, я мнение это формирую, исходя из того, что есть в медийной повестке, конечно, я глубоко не погружаюсь в эту историю, не выезжал в Нижний Тагил, и, возможно, есть какие-то нюансы.
Если говорить про качество медицинских услуг, то, наверное, нужно вспомнить один из 12 национальных проектов, связанных со здравоохранением, связанных с тем, чтобы наши граждане, независимо от того, в каком городе или регионе страны они проживали, у них была возможность получить своевременную, качественную медицинскую помощь. Как вы можете оценивать... Какие шаги предпринимает региональное министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы вот этот самый национальный проект реализовать в Свердловской области?
Ну, я думаю, что набор действий, которые предпринимают министерство, он, во-первых, жестко регламентирован, да, и установлен. Я думаю, что над всеми этими направлениями работают. Другой вопрос, чтобы в этой истории никогда не возникало перекосов. По опыту Челябинской области могу сказать, что при предыдущей реформе здравоохранения, конечно, возникли ситуации, когда выплеснули ребенка, да, то есть, допустим, развитие системы ФАПов, да, в Челябинской области прям был такая системная проблема, когда ФАПы появились, но нет врача, который там работает, да, то есть когда вложились больше в инфраструктуру, нежели, скажем так,
в кадровый вопрос,
да, и сейчас пытаются эту проблему, вот этот дисбаланс, который возник, пытается решать. Я надеюсь, что в рамках национального проекта подобный диссонанс будет все-таки ликвидирован. Второй момент, который, ну, точно коробит, особенно маленькие территории, маленькие города, это всегда, когда идет такая жесткая централизация больниц, выстраивание системы здравоохранения трехуровневая, и люди не все правильно понимают, знают, как это строится система, они привыкли получать медицинскую помощь в своем населенном пункте. И здесь либо нужно строить очень эффективно именно разъяснительную работу, как работает трехуровневая медицина, либо просто внимательно посмотреть, насколько адаптация, которая проходит в системе здравоохранения, а насколько она обоснована. И если допущены какие-то ошибки, конечно, их нужно поправить. Но вообще, еще раз подчеркну, это резонансный вопрос абсолютно для всех территорий. И вот и в данной ситуации там, то, что эта проблема возникла в Нижнем Тагиле, еще раз подчеркну, она могла теоретически возникнуть в любом муниципалитете любого субъекта Российской Федерации.
Вы слушаете программу «Какие люди?», и с нами Дмитрий Федичкин, директор департамента по связям с общественностью Русской медной компании. Впереди небольшая рекламная пауза, а затем мы продолжим наш разговор.
«Какие люди?»
В Екатеринбурге 14 часов 15 минут. Напоминаю, что вы слушаете на радио «Комсомольская правда» программу «Какие люди?». У нас в гостях директор департамента по связям с общественностью Русской медной компании Дмитрий Федичкин. Телефоны прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7-953, 385-09-23. Ждем ваших вопросов и сообщений. Может быть, вы сами готовы поделиться, вступить с нами в дискуссию, задать тему для разговора. А пока мы продолжаем рассуждать над федеральной, региональной и местной повесткой, которая стала наиболее актуальна в эти дни в средствах массовой информации и о чем писала в том числе и «Комсомольская правда». Еще одна тема – из региональной, превратившейся в федеральную, это тема, которая произошла даже не в городе, а в одном из районов города. Орджоникидзевский район города Екатеринбурга. Именно там, на площади первой пятилетки, есть такой арт-объект, выполненный в рамках фестиваля «Стенография». Называется этот арт-объект «Супрематический крест» по мотивам Малевича. Сделал его уличный художник Покрас Лампас. Коммунальщики Орджоникидзевского района, уралмашевские коммунальщики через две недели после того, как вот этот самый крест появился на площади, решили немножко его подремонтировать, пешеходный переход. Решили заложить асфальтом, после чего вмешалась общественность, и затормозили эту историю. И уличный художник Покрас Лампас сказал: а я вот тогда приеду, раз немножко вы его попортили, этот самый крест, и сделаю его в том виде, в каком он был раньше. После чего нашлись активисты, нашлись какие-то горожане, екатеринбуржцы, которые выступили против этого арт-объекта, стали вспоминать историю, связанную с религией, стали вспоминать события, предшествующие появлению этого самого креста на площади. Ну и в итоге глава администрации даже Орджоникидзевского района, который на этой неделе у нас был в эфирной студии, вынужден был собрать противоборствующие стороны у себя в кабинете, усадить их за стол переговоров, и в итоге стороны договорились до того, что тот самый уличный художник Покрас Лампас, видимо, переделает арт-объект и сделает из него нечто другое, что не будет так сильно возбуждать активистов, выступавших против этого самого арт-объекта. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, мне кажется, вся ситуация, которая возникла с Покрасом Лампасом и пресловутым крестом, это, конечно, дешевый коммуникационный трюк, да. Покрас абсолютно предсказуемо пытался срубить на этой истории хайп и пошел проторенной дорожкой, скажем так, заложенной еще там Левиафаном Звягинцева. Он ведь четко приехал самовыражаться в Екатеринбург, потому что эта ситуация была здесь разогрета. Он не поехал самовыражаться, не знаю, там, в какую-то из республику, там, кавказскую, да, экспериментировать с символами фильмами, которые, ну, отдаленно, либо очень близко напоминают некие мусульманские символы. Почему? Потому что очень трудно собирать выбитые зубы сломанными руками, да? То есть это чисто хайп, дешевый коммуникационный трюк. И все по большому счету у него сложилось. То есть он пришел на разогретую поляну после всем известной истории и получил тот резонанс, который
просто
получил.
Просто известная история, вы имеете в виду историю с храмом, да?
Да, конечно, конечно.
Храм-сквер.
Да, и поэтому, ну, кто из нас, Людмила, знал вообще про покрас лампаса, там, не знаю, там, месяц назад, да, кто это такой, что за покрас, что за лампас, там, ну, это непонятный вообще субъект. Во времена моей молодости про таких людей говорили широко известен в узких кругах. А сейчас мы сидим, все эту историю обсуждаем, и как бы свою задачу коммуникационную по продвижению он решил на там, 100-200%. Абсолютно такой, еще раз подчеркну, дешевый коммуникационный трюк в стиле, там, не знаю, там, кота Барри Лебасова.
А с вашей точки зрения, когда начинают какие-то подобные истории, не знаю, уличные художники, арт-объекты, строительство неких сооружений, мы сейчас не будем говорить, каких именно, они могут быть совершенно любые. И когда люди начинают вдруг выступать против чего-то, вам не кажется, что специально, намеренно используются ну, какие-то либо низменные потребности у людей, либо
какие-то символы, да?
Символы, в том числе и религиозные символы?
Но еще раз подчеркну, учитывая, что человек приезжий, и он понимал, на какую площадку уйдет, конечно, он использовал ту тему, на которой он получит максимальный резонанс. И в данном случае это реализовалось по полной программе. Просто лично мне, вот как гражданину, как человеку, не нравится, когда художники, музыканты устраивают хайп на теме веры. Потому что это всегда очень тонкие настройки. Для тебя это ха-ха, посмеялся, для кого-то вся жизнь. И самая большая проблема, на самом деле, там, на мой взгляд, не в кресте, который был нарисован, и там будут восстановлены, не будут восстановлены. Самая большая проблема, что ситуация размотается, а осадочек останется все равно. И это может быть миной замедленного действия на будущие противостояния. Вот это мне, именно поэтому мне вот эти заигрывания коммуникационные, там, медийные вокруг подобных символов категорически не нравятся.
Ну, поскольку вы представляете еще и русскую медную компанию, то я не могу не спросить вас про те объекты, в том числе и религиозного культа, которые возводит русская медная компания. Что вы в ближайшее время планируете в Свердловской области, в Челябинской области или, может быть, в каких-то других регионах присутствия русской медной компании строить на религиозные темы, какие-то религиозные сооружения, культовые сооружения. Mm-hmm. Будет ли что-то построено и сделано?
Ну, смотрите, наша компания является участником ряда подобных проектов. Ситуацию на текущий момент по Екатеринбургу вы прекрасно знаете. Проект пока находится в стадии такой заморозки, подбора новой площадки. Также мы участвуем в ряде других, достаточно не публично, да, в поддержке других религиозных объектов, их ремонтах. И в Челябинске мы участвуем, наряду с другими промышленниками, с другими промышленными компаниями, участвуем в строительстве кафедрального собора в городе Челябинске. В Челябинске тоже никогда не было кафедрального собора.
То есть большого кафедрального собора?
Большой кафедральный собор, да, совершенно верно.
Ну, раз уж мы заговорили про русскую медную компанию, у нас пришли вопросы от наших радиослушателей, и вопросы как раз касаются вашей сферы деятельности, поэтому я зачитаю некоторые из них. Спрашивают, почему... Так. Кто был двигателем, чтобы пригласить англичан для создания вот этого знаменитого дома ананаса в Екатеринбурге?
Да, приживается название «Ананас», да, проект Фостера, очень интересный с архитектурной точки зрения. Я общался с выпускниками архитектурной академии Екатеринбурга. Прямо они с нетерпением ждут, когда все-таки будет экскурсия на этот объект. На мой взгляд, он очень красиво вписался вообще в архитектуру Екатеринбурга. Конечно, инициатором подобных вещей это, конечно, Игорь Алексеевич.
Алтушкин.
Конечно.
Это собственник, владелец русской медной компании. Это мы говорим для всех, кто не знает. Вопрос очень неожиданный. Какие инвестиции русской медной компании можно ожидать в Свердловской области?
Ну, смотрите, у компании, компания представлена в ряде регионов, и в Свердловской области у нас есть малюсенький завод в Полевском, и по большому счету у нас ключевые объекты находятся в других территориях, и сегодня инвестиционная активность компании связана с Челябинской областью, у нас есть там ряд объектов, и с освоением нового месторождения на Дальнем Востоке. Очень серьезные инвестиции, то есть у нас там по 2019 году 760 миллионов долларов мы вкладываем в развитие наших проектов.
Ну, а Урал, Урал, что
Урал,
на Урале
Челябинская
там будет?
Область,
а Свердловская, вопрос про Свердловскую.
Смотрите, добыча меди, она четко привязана к месторождению, нельзя организовать, значит, добычу меди, где тебе заблагорассудится, да, где есть месторождение, там и работы.
Плюс 7-953-385-09-23. По этому номеру мы принимаем ваши сообщения. Напомню, что гость нашей эфирной студии, директор департамента по связям с общественностью русской медной компании Дмитрий Федичкин. И очередной вопрос от нашего радиослушателя. Как так получилось, что в Челябинской области находятся практически все заводы русской медной компании, а штаб-квартира в Екатеринбурге?
Исторически так получилось, потому что Игорь Алексеевич отсюда, здесь компания появлялась, а активы, которые он активно приобретал во второй половине 90-х годов, они находятся в Челябинске. Но, наверное, общеизвестный факт, что те активы, которые в компании появились, они появились не в результате приватизации, как очень часто у нас многие олигархи, промышленники поднялись. Это было в более поздний период, и вот так и сложилось.
Еще один вопрос. Почему не везет Челябинской области на губернаторов?
Ну,
как вы думаете, везет
Челябинской области на губернаторов? Нормальные губернаторы в Челябинской области, повышается требовательность, наверное, людей к региональной власти. Опять-таки, все-таки играет сегодня очень весомую роль экономическая ситуация, которая, ну, я назову таким словом, не блестящая, да, повышается требовательность. Не знаю, вчера была пресс-конференция Алексея Ильича Текслера, я за ней дистанционно наблюдал, там, кстати, был момент, который связан с Екатеринбургом, в частности, обсуждалось в очередной раз строительство и новые подходы к строительству высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск, и у меня не сложилось впечатление, что там Челябинску не повезло с губернатором. Человек, который вышел через 5 месяцев после своего назначения к аудитории журналистской, да, ответил очень обстоятельно и предметно, ответил на все вопросы. Почему? Есть, как называют его сегодня политолог, губернатор надежды, поэтому, Алексей Ильич, я по личному опыту могу сказать, у него есть все абсолютные предпосылки для того, чтобы быть качественным, эффективным губернатором.
Но вы же уехали от него.
Но это другие обстоятельства, это никак не отражалось с точки зрения веры и неверы там в Текслера. Я еще раз подчеркну, у нас хорошие отношения были рабочие, и просто не захотелось нового витка развития. Сегодня человек, который работает в медиа, если он находится на одной и той же, в одной и той же организации, условно говоря, на том и том же блоке работы больше 3 лет, он начинает деградировать, у него возникает тоннельное мышление, и поэтому он должен расти. Расти можно как? Вверх, вширь, там, сменить немножко направление деятельности. Это уж я, как человек, который 13 лет проработал на промышленном предприятии, очень четко понимаю.
Ну, раз уж мы заговорили про высокоскоростную магистраль, Свердловская область огромные планы построила на строительство ВСМ. У нас есть точки, которые будут с инвестиционной точки зрения интересны. У нас будут целые города развиваться, при том, в том случае, если построится вот эта самая высокоскоростная магистраль. А как вы думаете, построят ее когда-нибудь все-таки или нет? Найдутся инвестиции? Даст ли нам государство, ну, либо какие-то еще частные инвесторы совместно с государством, дадут ли средства для того, чтобы эта территория, Челябинск и Свердловск, наконец-таки соединились?
Но сближение Челябинска и Екатеринбурга, это все равно рано или поздно будет происходить естественным путем. Да? Появление более качественных, эффективных транспортных коммуникаций, быстрых транспортных коммуникаций может ускорить этот процесс.
Процесс как раз создания конурбации.
Конурбация, да, вот это волшебное слово, которое многие считают ругательным, да, конурбация. Вот, я наблюдал, что касается системы ВСМ, я наблюдал за этой системой, без безусловно, не являюсь глубоким профессионалом в транспортной коммуникации, но я просто смотрел как житель, как пользователь, как эта система устроена и в Европе, и видел, как организовано это в Китае. И, конечно, это очень перспективный путь развития для территории, когда там, ну, от Челябинска до Екатеринбурга мы можем долететь там, в течение там, часа с небольшим. Это, конечно, очень хорошая история. Она может послужить катализатором для конурбации. Поэтому проект точно надо, на мой взгляд, реализовывать. Да? Никакая автомобильная трасса, которая сегодня есть между Челябинском и Екатеринбургом, даже если всю ее сделают двухполосной, не закроет эту историю. Подвижность персонала сегодня во всем мире и в России, в частности, растет. И, конечно, не хотелось бы, чтобы сложилась такая ситуация, когда люди двигаться хотят, а передвигаться нет почему.
Сейчас новости на радио «Комсомольская правда», после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор.
Какие люди?
Часов 33 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете программу «Какие люди» и гость нашей студии, директор департамента по связям с общественностью русско-медной компании Дмитрий Федичкин. Напоминаю, телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграм, +7 953 385-09-23. Мы говорим с вами на темы, которые стали актуальной в новостной повестке не только города Екатеринбурга и Свердловской области, но и их заметили федералы. Эти темы вышли на федеральный уровень. И сейчас я хочу перейти к теме, которая вышла как раз не из Урала, не из муниципалитетов, из каких-то, а наоборот спустилась вниз на наш уровень из Москвы. Тема, связанная с обсуждением перехода на 4-дневный рабочий режим. Профсоюзные организации стали поднимать эту тему, депутаты Госдумы стали лоббировать в разных кругах эту тему, в том числе и «Комсомольская правда» рассказывала много чего интересного, и мы писали и на радио «Комсомольская правда», у нас выступали эксперты, и журналисты обсуждали это. Вот хотелось бы узнать ваше мнение, нужно ли нам в России переходить на 4-дневную рабочую неделю?
Такая очень забавная такая тема. Но, вы знаете, я сначала с точки зрения коммуникационной посмотрю на нее. В моем понимании это, конечно, такой информационный шум, жвачка, это пообсуждается, не выльется ни во что какое-то что-то серьезное. Другой вопрос, что вопрос с трудовой неделей все равно в отдаленной перспективе, в ближайшей перспективе придется решать, да, потому что меняются люди, вырастает поколение, так называемое поколение Z, которое по-другому относится к работе, к организации рабочего пространства. Вообще, то есть у них совершенно другая психология. И всегда это становится катализатором каких-то изменений. Они рано или поздно произойдут. И как бы возвращение к этой тематике, оно же на самом деле не новое. Я вот в 90-е годы вот рыл архивы, да, на Уралазии, нашел такую интересную историю, которая называлась «Равнодневка». Помните, Людмила, такая тема обсуждалась, да, когда считалось, что человек, допустим, 3 дня работает по 10 часов и 3 дня отдыхает. Неважно, там, понедельник, воскресенье и так далее. Тоже же тема забрасывалась, и тоже она имеет под собой определенные плюсы и минусы. Поэтому, ну, для меня в этой истории важно не столько, сколько человек будет работать. Он может работать меньше и эффективно. На эту тему есть огромное количество исследований. В частности, вот я, когда погружался в подобную историю, самая длительная рабочая неделя в Великобритании и самая низкая эффективность персонала тоже Великобритании, поэтому прямая корреляция в этом есть. Другой вопрос, как этот 5-й день использовать. Если человек, который этот день высвободится, проведет его возле красного и белого, ну, наверное, ничего хорошего не будет. Мне нравятся 2 другие теории, когда 5-й день должен быть направлен либо на самообразование, да, о чем мы постоянно забываем, потому что у нас очень высокий ритм работы. Я, в частности, говорю там, ну, про свою деятельность, там, связанную с массовыми коммуникациями, там, постоянные переключения, некогда там, не всегда есть время заниматься образованием, самообразованием и так далее. Либо есть другие теории, они тоже мне вот внутренне близки, когда пятый день, высвобожденный день тратится на социальные полезные какие-то механики, не знаю, там, взаимодействие там, с больными детьми, стариками, значит, в общем, потратить на какую-то такую социальную функцию. Мне кажется, вот мне вот такой подход нравится больше, чем как-то вот так беспричинно взять, там, сократить рабочую неделю до 4 там, дней. Вот такая моя позиция.
Раз уж мы заговорили про красное и белое, то предлагаю короткий блиц. Давайте. Итак, красное или белое?
Красное.
Челябинск или Екатеринбург?
Знак равно.
Танки или трактора?
Ну, танки, конечно.
Горы или озера?
Озера.
Медь или железо?
Медь.
Радио или газета?
Газета.
Пельмени или пироги?
Пельмени.
Так, ну, если уж мы заговорили про пельмени, то как вы думаете, какие пельмени вкуснее? В Свердловской области или в Челябинской? В Екатеринбурге или в Челябинске?
Знаете, в обоих городах был ресторан «Уральские пельмени», и многочисленные гости, которых я водил и в Екатеринбургские «Уральские пельмени», и Челябинские, отдают предпочтение Челябинским. Это не мое мнение, это мнение наших гостей.
А чем челябинские пельмени отличаются от свердловских?
Не знаю. Это вот люди приезжают, и на их вкусовые качества, как челябинцы, челябинские пельмени приходится больше по душе. Оставим это на их совесть, этих гостей.
Ваш совет журналистам? Самый главный?
Самый главный совет – постоянно саморазвиваться. Не считать, что ты отучился в вузе 5 лет, и ты всего достиг. Ты на самом деле ничего не знаешь об этой профессии. И если ты не будешь самоактуализировать свои знания, через 3 года ты будешь не нужен на рынке труда. Постоянно, несмотря на то, что те высоты, которые достигаешь, нужно постоянно заниматься развитием, воспринимать любую награду, победу, как ступеньку, на которую наступил, и должен думать о том, как ты будешь действовать дальше, как двигаться дальше. Уснешь, съели, да, есть такая поговорка про джунгли, да, так и здесь. Педаль этого велосипеда нужно постоянно крутить.
Это Дмитрий Федичкин, директор департамента по связям с общественностью Русской медной компании. Телефон прямого эфира 385-09-23, Viber, WhatsApp, Telegram, +7 953 385-09-23. И у нас очередные сообщения. Сравнение губернатора Свердловской области Росселя и губернатора Челябинской области Сумина. Кто круче и сильнее?
Ну, вы знаете, когда был период и Петра Ивановича, и Росселя, я еще был достаточно молодой человек, я жил в Челябинской области, конечно, Петр Иванович для меня ближе. С другой стороны, я вижу, как много было сделано в Екатеринбурге при Росселе, и даже там дорога,
нет,
которая...
При Росселе было сделано другое. В Челябинской области был свой мэр, в Екатеринбурге был свой мэр, и как раз достижение касаемые именно города Екатеринбурга, они связаны с мэром города Аркадием Михайловичем Чернецким.
Возможно. Видите, насколько я своей челябинской непосредственностью не погружен в некие истории, но, тем не менее, Екатеринбург зазвучал, поэтому я поставлю абсолютно объективно между ними знак равенства.
Жалеете, что в Челябинской области не будет проходить ШОС?
Жалею, конечно, потому что сегодня, как Универсиада 2023 для Екатеринбурга, ШОС, проведение любого крупного международного мероприятия всегда дает толчок городу. Я вот не жил в Екатеринбурге 4 года, вернулся, посмотрел, как он подтянулся из-за, казалось бы, ну, относительно незначительных вещей, связанных с чемпионатом мира по футболу. Казалось бы, какие-то 3 матча там проведем, но город реально подтянулся, он сделал качественный шаг вперед. Может быть, для многих людей, жителей города, это незаметно, но я, как человек, который приехал сюда спустя 4 года, увидел разительное отличие, как он улучшился. Любое международное мероприятие международного статуса поднимает статус там, и качество жизни в городе. И то, что Челябинск потерял, я, конечно, из-за из-за этого переживаю. И для Екатеринбурга проведение Универсиады 2023 – это прям прекрасное мероприятие для того, чтобы еще подтащить жизнь в городе, вытащить ее на более качественный уровень.
Ваша компания будет принимать участие в Универсиаде?
Мы примем решение, у нас нет решения на текущий момент.
Еще один вопрос. +7 953 385 09 23. Мы, как всегда, что-нибудь делаем не с того конца. Куда-то идем, не обдумав вначале. Я считаю, что сначала нужно провести модернизацию, роботизацию, производительность, повысить труда. Это, я так понимаю, видимо, к вопросу о 4-дневном рабочем труде, о дне. Наверное, да. Роботы так, когда-нибудь нас вообще заменят, и люди, живые, настоящие человеки будут лежать, плевать в потолок или, может быть, изобретать роботов, заниматься какими-то другими делами, а всю не только тяжелую работу, но и более легкую выполнять роботы, компьютеры.
Ну, это вообще такая достаточно опасная тема. Я вот читал книгу «Homo Deus», да, где есть прогнозы, что будет с человечеством, когда роботизация достигнет и компьютеризация, и искусственный интеллект достигнут какого-то своего максимума, произойдут возможности человека. И там, знаете, очень печальные прогнозы для всего человечества рисуются. С другой стороны, если к автору вопроса обратиться, почему автор этого вопроса считает, что эти процессы не происходит. Сегодня автоматизация на производстве, цифровизация производства – это не просто модный тренд и возможность об этом там красиво поговорить на презентациях. Это реально происходит. Сегодня современное любое оборудование, которое там покупается, либо производится, приходит на наши промышленные площадки, практически сегодня, ну, это, например, Уралаза могу вам сказать, да, если раньше стояло две бригады и какую-то детальку там лупили целыми днями, то сегодня стоит там человек, он стоит в костюме тройки фактически, да, и управляет это автоматизированным комплексом. Это неизбежно будет происходить, и это реально происходит, и это нормальный, естественный такой процесс.
Директор департамента по связям с общественностью русской медной компании Дмитрий Федичкин был в гостях радио «Комсомольская правда». Наше время истекает. Я благодарю вас за то, что нашли возможность прийти в студию «Комсомолки». Приходите еще в гости, рассказывайте о информационной повестке, о картине дня, которая вас заинтересовала. А вы, уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами и продолжайте следить за актуальными новостями, событиями и получайте самую полезную и вкусную информацию. Всего вам самого доброго.
Доброго дня.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.